Глава 4. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1748 год. Распоряжение относительно войны. Финансовые меры. Новый характер консульства в Персии. Страшные пожары. Состояние полиции. Разбои. Сельское народонаселение. Коллегии. Иностранная коллегия. Отношения между ее членами. Падение Листока. Сношение с Англией, Австрией, Саксонией, Польшей, Швецией, Францией. Отъезд императрицы в Москву. Россия приняла участие в войне. Войска ее двинулись на помощь морским державам. При этом имелось целью прекратить Европейскую войну, но считалось возможным и обратное действие, что война вспыхнет с новой силой, что нужно будет переведываться с опасным соседом, прусским королем. Нужно было приготовиться. И в тот же день, когда подписан был указ военной коллегии об отправлении 30-тысячного корпуса на помощь морским державам, 4 декабря 1747 года поднесен был императрице для подписания указ Сенату по поводу записки, составленной со слов генерала Апраксина, в которой указывалось на затруднение и медленность со стороны Сената во время последней шведской войны. В указе говорилось, что впредь в Сенате по представлениям военной и адмиралтейской коллегии давались немедленно резолюции, не отлагая изо дня в день, как некоторым образом до ныне происходило. Чтоб Сенат в таких делах не делал никаких затруднений и излишних запросов, и кроме того, что от этих двух коллегий будет представлено, более ни в какие до них касающиеся дела не вступался. Елисавета, читая указ, велела зачеркнуть слова «как то некоторым образом до ныне происходило» и написать именно, чтоб впредь не так поступали, как в минувшую шведскую войну происходило, и что Сенату всегда надлежит об отечестве своем ревностное попечение иметь, и о таких делах, в чем государственная нужда есть, с верным родением поступать, дабы никакого упущения и вреда не произошло. Затруднения оказались и не по вине Сената. Назначен был рекрутский набор со 121 души. По последней ревизии оказалось 6 580 715 душ, подлежащих рекрутской повинности, а за исключением 433 325, содержащих ландмилицию однодворцев, 6 147 390 душ, с которого числа надлежало взять рекрут 50 804 человека. Но по присланным в комиссариат ведомостям из губернских и воеводских канцелярий выходило другое число жителей, обязанных рекрутской повинностью, именно 6 122 185 душ. В Шацкой провинции, например, от ревизора было показано 121 359 человек, а от провинциальной канцелярии 182 041. После неоднократных требований камер-коллегия прислала ведомости о приходе и расходе 1742 года. Спрашивая, ведомости других городов в такой же точно форме приказано будет оканчивать. В Сенате рассмотрели эту ведомость, сравнили с присланную в 1743 году о сборе и расходе того же 1742 года и нашли значительное несходство. А как оно явилось, неизвестно. Первое. В прежних табелях показано остаточных от 1741 года, кроме Остзейских губерний, 832 700 рублей, Червоных 12, Ефимков счетом 3683, весом 3 пуда, 39 фунтов, 4 золотника, 3 четверти, Песцов 6, а по вновь присланным ведомостям того же остатка написано 620 606 рублей, червоных 11, ефимков весом 14 пуд, 23 фунта, 45 золотников, досчетом 23. Разница 212 093 рубля. Червоных 1, а ефимков больше 10 пудов, 24 фунтов, 41 золотника. Второе. Окладным сбором написан оклад 2 217 075 рублей, а по новой ведомости 2 263 870 рублей. Разница 46 802 рубля. Третье. Окладных написано в сборе 1 864 483 рубля, а по новой ведомости 1 874 542 рубля. В приходе, следовательно, показано больше 10 059 рублей. Четвертое. По прежней ведомости написано неокладных в приходе 1 242 601 рубль. Ефимков. 82 пуда, 27 фунтов, 88,3 золотника, а по новой ведомости 1 302 408 рублей. Ефимков, 89 пудов, 34 фунта, 69 золотников, досчетом 2 ефимка. В приходе показано больше 59 807 рублей весом больше на 7 пудов 6 фунтов 76,1 золотника, досчетом 2 ефимка. Пятое. В первой ведомости показано в расходе 2 430 343 рубля, а в новой написано 3 252 601 рубль. Ефимков, 99 пудов, 16 фунтов, 70 золотников. Червоных, 11. В расходе, следовательно, показано больше на 822 258 рублей. Кроме того, ефимки и червонцы. Шестое. В прежней ведомости показано в остатке от 742 на 743 год 1 509 441 рубль. Червонных 12, ефимков 6 пудов 29 фунтов 92,3 золотника до 6 песцов, а по новой 545 137 рублей. Ефимков 2 пуда 27 фунтов 94 золотника до счетом 25. Кроме того, один сбор в 2 месяца разнесен. Сборы, идущие в другие места, написаны вместе с доходами камер-коллегии, например, доходы синодального ведомства, также с государственных крестьян, 4-гривенные и с купечества подушные, которые отсылаются в комиссариат. В доход прибавили субсидии от морских держав, насчет их было сделано распоряжение. Так как отправленные в службу морских держав войска будут содержаться на их иждивении и жалование им будет выдаваться из субсидий, то деньги, которые будут оставаться в воинской казне вследствие отсутствия этих расходов, также деньги, которые останутся от субсидий, отдать в коллегию иностранных дел для сбережения их налицо, чтобы в готовности были к нужному случаю, если понадобится войско умножить и на другие нужнейшие воинские расходы употребить. Но в нужном случае нельзя было надеяться на одни субсидии. Надобно было приготавливать другие средства, которые находить было очень трудно. В июне Сенат имел рассуждение, что многие разные присутственные места считают друг на друге многие и неоплатные долги и долгое время не платят. Поэтому приказал из всех присутственных мест в Сенат подать ведомости, сколько какое место кому должно на нынешний 1748 год, и для чего тот долг не в платеже. Штатсконтора объявила, что она имеет долг на главной полицмейстерской канцелярии 732 года 80 140 рублей, на сибирском приказе 731 года 261 660 рублей. На соляной конторе 727 года 676 326 рублей. Всего 1 018 127 рублей. Тогда же президент штатсконторы Шипов доложил, что прислан из Сената указ об отпуске в Швецию на минувшие три срока 150 тысяч рублей. Но штатсконторе отпустить такой суммы не из чего. По именным указам за неимением денежной казны исполнение еще не учинено. По именным указам надлежит отпустить 99 572 рубля, да за прошлые годы и настоящие 1748 на январскую и майскую третье в определенные расходы штатсконтора заплатить должна 3 234 440 рублей, а с вышеозначенными это составит 3 334 013 рублей. А губернии высылкуют денег всеконечно безнадежны, у них и на тамошние расходы не достает. Сенат приказал в штатсконтору послать указ. Требуемую сумму отпустить в иностранную коллегию в самой скорости и не имея никаких отговорок. Это было в июле, а в сентябре штатсконтора прислала доклад. По именным указам штатсконторе надобно отпустить теперь денежной казны для взносу в комнату их высочеств на будущую сентябрьскую треть 26 666 рублей, 66,1 копейки, которые велено отпускать в начале каждой трети. На дачу лейб-компании на эту майскую треть жалование 28 221 рубль, 19,1 копейки, которые велено отпускать по прошествии трети, не продолжая более недели. В камерцалмейстерскую контору, на дачу придворным на майскую треть 47 305 рублей 29,1 копейки, что велено отпускать по прошествии трети, не продолжая более трех дней. Да сверх того, обретающимся в Петербурге министрам, сенаторам и всем служащим на майскую треть 47 806 рублей 84,1 копейки, итого 150 тысяч рублей. А в петербургской рентерее денежной казны ничего нет. Не повелено ли будет 150 тысяч отпустить из монетной канцелярии под образом займа? Сенат согласился. 1 декабря опять доклад той же штатсконторы, что в петербургской рентерее денег нет, а нужно платить в комнату их высочеств и лейб-компании, и придворным, и всем служащим в Петербурге. Сенат приказал монетной канцелярии из капитальных денег в штатсконтору под образом займа отпустить 200 тысяч рублей немедленно, а возвратить из присылаемых в штатсконтору для передела на монетный двор Ефимков и серебра первых присылок. Обратили внимание на уменьшение сборов на Макарьевской ярмарке и решили поручить надзор над верными сборщиками губернатору или определить знатную особу, ибо когда ярмарка была под смотрением губернии, то в сборе было до 34 тысяч рублей, а при нарушно определенных с 1744 года сбор уменьшился от 27 до 18 тысяч. Оказалось, за январскую треть в питейной продаже недобор на 20 687 рублей. Сенат приказал камер-конторе подтвердить, чтоб она за определенными выборными ларешными и прочими сборщиками крайнее и неусыпное смотрение имела и подтвердила, чтоб в нынешней майской и в будущей сентябрьской третях против сборов прошлых лет собрано было не только с пополнением, но чтоб и происшедший в январской трети недобор заменен был под опасением взыскания этих недоборов на сборщиках. Другая важная доходная статья – соль – по-прежнему не давала покоя. В самом начале года соляная контора уже представила, что у Строгановых к надлежащей выворке соли нет никакой надежды. не доваривают и против 1746 года, когда они целого миллиона пудов не выварили. Последовало обычное решение – послать указ с крайним подтверждением. В марте барон Александр Строганов явился с просьбой, чтобы ему с братьями выдано было взаимообразно 30 тысяч рублей. Сенат согласился, но и это не помогло. В половине года Сенат убедился, что Строгановым нельзя вести дела по-прежнему при возвышении цен, и решил доложить императрице, не соизволит ли, чтоб Строгановы отправляли соль за свидетельством от соляной конторы, сколько лишнего в известном месте и в известное время заплачено ими будет сверх прежнего положения, и этот лишек доплачивать им из казны, которая потом выручит свое возвышением продажной цены. Но Строгановы объявили, что и эта приплата, которой надобно еще дожидаться, не покроет их убытков. Тогда Сенат решил представить императрице, чтобы снять с зырянских промыслов Строгановых оброк во 100 000 пудов соли. Пусть ставят они и эту соль, только за деньги.